«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В течение двух последних суток сразу несколько стран наложили аресты на российскую зарубежную собственность поиском акционеров ЮКОСа. Первой стала Бельгия. Совершенно неожиданный был шаг. Затем Франция. И первые шаги на этом направлении уже стала делать Австрия. «Россия в залоге за долги». Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю встречу с нашими гостями, экспертами в этой теме, кстати, с которой мы почти год назад ее начинали. Это профессор Высшей школы экономики, бывший депутат Государственной Думы Юрий Несневич, доктор политических наук. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
И профессор Булат Нигматуллин, директор Института проблем экономики.
Добрый вечер. Энергетики.
И энергетики, да. Булат Искандерович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте с Юли начнем, потому что вопрос больше политический. Как вы считаете, насколько это серьезно, вот, в отличие от, может быть, полутора-десятилетней давности истории с фирмой «Нога». Тут уже не до шуток.
Володь, я бы сказал, что, во-первых, это неправильно. Это вопрос на самом деле не политический. На самом деле это абсолютно правовой вопрос. Вот. Потому что в политике, на самом деле, ситуация ведь очень простая. Есть решение двух судов. Есть решение Гаагского арбитражного суда. Есть решение суда по правам человека. А, кстати, весь этот процесс начался в основном в связи с решением арбитражного суда Гаагского. И, наверное, важно здесь сказать, что Россия, в принципе, признала решение этого суда. Дело в том, что в арбитражном суде там назначаются три судьи, и один судья назначается страной, которая участвует в процессе. Россия собственного судью назначила. Так что тут обвинять в какой-то политической предвзятости, ну, по крайней мере, некорректно.
Туда ездил наш коллега Сергей Пархоменко, там было до 60 самых дорогих мировых адвокатов со стороны России.
Не в этом дело. Но дело все в том, что решение принимали все три судьи единогласно. Вот это тоже очень любопытный факт. И поэтому вот то, что произошло, значит, выставлено на счет на 50 миллиардов долларов.
Евро, по-моему.
Евро, прошу прощения. И самое главное, что как до определенного момента, по-моему, до первого числа, я не помню, до первого числа, значит, Россия должна была предоставить план по гашению этого долга. Она вообще ничего не предоставила.
Ничего.
И дальше пошли, так сказать, вот, то, что называется пение. Вот в связи с этим процессом, причем его ведут судебные приставы. Там вообще политика просто рядом не лежала. Это вот, на самом деле, придумки такие. Там есть один довольно такой специфический момент. Он был сделан в Бельгии, но не был сделан, кстати, во Франции. Почему-то в Бельгии наложили арест на счета диппредставительства. Вот здесь есть такой правовой нюанс. А все остальное, ну, это чисто правовая проблема.
А вы как считаете, Булат Искандерович, чисто это юриспруденция или все-таки здесь политика?
Ну, во-первых, конечно, это юриспруденция, но истоки-то ведь в том, что вообще вся эта собственность не только ЮКОСа, но всех остальных наших олигархов, это все неправоверно. Залоговые аукционы, все это прихватили. Это же оттуда идет. Вот так вот, если говорить из чисто справедливости такой, которую мы в России говорим. Она же вот, ну, все остальные выстроились, а ЮКОС не выстроился.
Да.
А дальше вот пошли коллизии. То есть я первое, да, это все следствие, но если бы в 2000 году, или в 2002, 2003 годах, когда надо было принять, что вообще все неправовом поле было сделано, все эти залоговые аукционы, это все отобрали у российского народа меньше 0,3-0,2% людей и забрали это в свою собственность. А дальше пошло вот это вот, вот эти вот следствия того неправового пути. Мы сейчас имеем вот то, что мы имеем. Но это первое. Но второе, я думаю, что ведь у нас был же опыт вот с фирмой «Нога», «Нога», где, в общем-то, ситуация более очевидная была. То есть Российская Федерация подписала договор, залог своей собственности, выполнение там, более там, 400 миллионов долларов или выполнение поставок продовольствия взамен нефтепродуктов. Ну и потом выяснилось, что в 93-м году, что это все опять это все, когда, где возникает вот это слово свобода, правовая свобода, достаточно не жесткая правовая система на Западе, и то там все обманывает, а тут
Давайте дадим слово Елене Анатольевне Лукьяновой, адвокату. Елена Анатольевна, как вы считаете, вот наши гости по-разному оценивают ситуацию? Это она лежит в чисто юридической плоскости или тут перемешана политика? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я абсолютно уверена, что нет ни одного решения европейских судов, международных, политических. Просто непривычные для нас зачастую оперируют, они оперируют непривычными терминологиями, хотя все более и более они становятся привычными и в российском правовом поле. И кому-то хочется выставлять их как политические. Особенно, конечно, сегодня тревожит то, что направлен запрос в Конституционный суд о приоритете решений, в том числе Европейского суда по правам человека или Конституции. Хотя, когда мы подписывали Европейскую конвенцию и другие международные документы и ратифицировали их, мы делали эти документы частью своего внутреннего права. И я уверяю, что у нас нет ни одного решения Европейского суда, который бы противоречил, и других европейских судов, который бы противоречил нашей Конституции и нашему законодательству. Отсюда следует, что ни о какой политике речь не идет. Бывали случаи в истории, когда, недавние совсем истории, когда национальные суды не соглашались с решением международных судов. Но они делали это не просто так, молчаливо, вот не будем исполнять и все. Они устраивали огромную общенациональную дискуссию и пока не приходили к выводу, что единственный способ преодолеть какой-то конституционный кризис – это не исполнить одно однократное решение. Вот они до этого решения не принимали о неисполнении. Ну, например, итальянцы не признали решение Европейского суда, которое запретило им иметь в школах образ Богоматери. Да. Ну, просто процедура была сделана такая, экспертиза общественная и дискуссия в обществе, когда было понятно, что вот ну, в исключительном случае, это единственный случай, по данному решению Россия, во-первых, не отказалась от исполнения, давайте так не говорить. Не было заявлено, что Россия не будет исполнять это решение. Это решение не было России обжаловано. Непредоставление плана выплат. Трудно сказать, почему. Но все, что сделано, это пока не представлен план выплат. Не означает отказ от исполнения решения. Отказ от исполнения решения означает там не только там определенные санкции, но в первую очередь это репутационный риск для России, потому что со страной, которая не выполняет свои обязательства, просто никто не сядет за стол переговоров. Поэтому немножко журналисты лукавят, когда говорят, что Россия отказывается или не собирается исполнять. Пока мы этого достоверно не знаем. Ничего подобного всерьез заявлено не было пока.
Спасибо, Лен. Давайте дадим слово другой стороне, адвокату Биллу Баурингу, представляющему акционеров ЮКОСа. Билл, добрый вечер. Как вы считаете, можно ли говорить об отказе России исполнить решение Гаагского арбитража? Вам слово, добрый вечер.
Что я читал с большим интересом прошлый вечер, это было интервью на телестанции «Дождь» с Кудриным. И он сказал, что сам факт, что ряд стран перешли к принудительному выполнению решения Международного суда, который является обязательным для России, это уже негативный факт для нашего инвестиционного климата.
Конечно.
И новости, что в Франции и Бельгии есть уже какой-то план, конечно, серьезный вес на Россию.
Да-да, спасибо, Билл. Я просто, кто плохо слышал, он «Дождь» вчера смотрел интервью с Кудриным, и тот сказал, что это плохо повлияет на инвестиционный климат в России. Да, тогда дадим слово профессору Юрию Рубинскому. Юрий Ильич, мы помним, несколько лет назад, еще полтора десятка лет назад, когда был премьер Черномырдин, как-то Франция и Россия подписала, что никому никто ничего не должен, даже акционеры
по долгам царской,
да, царской России.
Да.
И вот мы как-то успокоились, расслабились, а и вот вдруг такой удар. Как вы считаете, насколько здесь вот политика сплетается с экономикой? Вам слово, добрый вечер, Юрий Ильич.
Видите, во-первых, я просто напомню, что сама Постоянная палата Международного третейского суда в Гааге создана Всемирной мирной конференции в Гааге в 1899 году по инициативе России. И лично императора Николая II, который обратился туда к конференции, и, собственно, к ней сейчас юрисдикцию этой палаты сегодня признает больше 100 государств, в том числе и Россия. Значит, с точки зрения юридической, без, что ли, согласия России как одной как стороны в споре, вообще этого дела вообще не было бы. Но Россия могла просто воспротивиться самому рассмотрению. Но если она пошла на это, то это говорит о том, что она чувствовала себе свои тылы, в общем, юридически более-менее прочными. Мы видим, что российский судья, как вот мы узнаем, значит, тоже участвовал в этом решении. Теперь что будет дальше? Ну, самое, конечно, настораживающее – это контекст, а не само, собственно, решение суда. Контекст – это прямо во время Петербургского экономического форума, это как бы прозвучало как бы ответом. Причем решение это самое в Гааге было принято год назад, и просто не было представлено уже графика выполнения, и, так сказать, есть аспект, который заставляет национальные юридические инстанции выполнять просто, так сказать, в правовом порядке решение вот этого международного суда с участием и при согласии. Так что здесь можно ожидать? Что вот Россия в ответ, скажем, заморозит или конфискует какую-то собственность тех стран, которые примут меры против ее собственности. У меня есть определенные сомнения, насколько это вероятно, даже с тактической точки зрения. То, что будет, скорее всего, первое сделано, это будет апелляция. Она будет рассматриваться долго. И весь вот политическая сторона дела, я не беру репутационные издержки, это само собой, но политическая сторона дела будет заключаться в том, может ли национальное законодательство и судебные системы стран, которых это касается, их достаточно много, приостановить исполнение этого решения вплоть до рассмотрения апелляции. Вот такой вариант, мне кажется, более вероятным и, видимо, я так надеюсь, будет все-таки принят сведение.
Спасибо. Давайте теперь мы по кругу прошли. Ну, вы видите, все-таки некоторые эксперты признают наличие политики. Как вы считаете?
Нет, вопрос, о какой политике идет речь, понимаете? Тут, если говорить о действиях российской власти, то это политика. Вот тут, потому что российская власть просто вышла из правового поля, то, о чем все время и говорят эксперты.
Да, удивляются.
Причем. Удивляются, почему? Потому что она просто вышла из правового поля, в которое сама как бы
сама себе... туда и
да. Можно сейчас дискутировать о том, правильно, неправильно мы вошли в это поле, и так далее, другой вопрос. Но оно существует. Более того, есть, во-первых, Конституция Российской Федерации, которая признает приоритет международных договоров над российским законодательством, кроме Конституции. И второй есть действительно договор, о котором Елена Анатольевна говорила, в который Россия вступала. То есть она признала все. В ходе самого судебного процесса это тоже все было признано.
Все, она сама его организовала.
Сама его организовала. Значит, теперь что? Вот теперь раз не наши игрушки, значит, все идите, уходите, да? Ну, это, мягко говоря, несерьезно. Понимаете, это, ну, действительно, это не только репутационные потери. Для меня это унижение России, то, что сейчас вытворяет наша власть. Просто унижение в глазах всего мирового сообщества.
Понимаете? Конечно. Сегодня же там все пункты арестованы, все квартиры
там, может
сотрудников.
Быть, все что угодно, но я еще раз...
Еще не продано.
Там, нет, продать они его не могут. Тут вопрос в том, что сейчас они даже еще...
Обеспечительные меры.
Да, они, обеспечительные меры. То есть они запросили на самом деле, какая есть российская собственность, и которую, так сказать, впоследствии, если что-то будет принято, можно арестовать. Теперь второе, то, что вот сейчас обсуждается. Хорошо, Бельгия начала, Франция начала. Потому что там было обращение представителей ЮКОСа в суды этих стран. Это же решается тоже через судебную инстанцию. Сейчас последует, естественно, обращение в суды Великобритании и Соединенных Штатов. И там будет происходить, на мой взгляд, очень похожая картина.
Соединенные Штаты, по-моему, Европейскому суду не подчиняются.
Там будет по трибуналу можно обращаться. В Великобритании, в Соединенных Штатах. В Великобритании уже, так сказать, прорабатывался вопрос об обращении в Великобританию. Значит, что получается? Мы говорим, нет, если суд решил не в нашу пользу, то это, значит, нас не касается. Это абсолютно то, что происходит внутри нашей страны. Да. Вот наша судебная система ведет себя именно так. Понимаете? Поэтому людей, которые, так сказать, привыкли к такому поведению судебной системы, у них сказать, возмущение, что судебная система поступила как-то неправильно.
Конечно. Но все-таки я хотел бы отметить, что одно из оснований решения в пользу ЮКОСа – это была энергетическая хартия.
Угу, акционеров, конечно.
А энергетическую хартию Россия не ратифицировала.
Да, один из протоколов.
В 1994 году подписал ее тогдашний премьер-министр. В 1997 году была поставлена ратификация в Думе. Ее отложили. То есть, по правилам, если парламент не ратифицировал, это закон, хартия.
Считается, это, она пока не вступившая
в силу. Она не работает. Я помню сам в 97-м году и в 98-м, когда продолжалось все время обсуждение ратификации энергетической хартии, я тогда выступал на Думе и был категорически против в должность замминистра по атомной энергии, потому что эта энергетическая хартия давала необходимые, она, в общем, она нарушала равноправие как раз равноправие в части атомной энергетики, продажу нашего ядерного топлива, еще целый ряд целых пунктов, которые легкомысленно тогда было подписано тогдашним премьер-министром. И в 98-м, и в 99-м году, и уже в присутствии тогда Черномырдина в виде уже не премьер-министром, я тогда высказал, зачем нам это нужно было. И слава богу, ее не приняли. Вот видите, прошло 15 лет, 17 лет.
Наложили арест.
То есть тогда вот именно, я помню, что продвигали эту хартию, нефтяники. Вот нефтяники.
Лоббировали,
да? Лоббировали, да. Газовики, и вот мы, ядерщики, атомщики, совершенно категорически против.
Давайте мы спросим Билла Баулинга. Нет ли противоречия в том, что в России предъявили вот эти вот счета, а она не подписала энергетическую хартию? Или это вас вообще не волнует? Билл, да.
Это был вопрос для меня.
Да. Что Россия не подписала энергетическую хартию, а тем не менее
не ратифицировала,
да.
Основание. Да, дело в том, что это была ратификация России 98-й год Европейской конвенции по правам человека. Это обязанность. И если есть судебное решение, потом надо платить. Есть другие прецеденты. Например, Франц Седлман, немецкий бизнесмен, который в течение нескольких лет уже преследовал российские имущества целый ряд европейских стран. Поэтому это вопрос о международной обязанности.
Спасибо, Билл, да. Дадим слово Юрию Рубинскому. Так что, получается, сейчас арестуют эту недвижимость, может быть, Русской Православной Церкви, хотя она отделена от государства, но она, по-моему, записана на администрацию президента.
Да, там вся собственность записана в управлении делами президента.
Да. Юрий Ильич, как вы считаете, на Рю-Дарю храм теперь тоже не принадлежит, что ли, России? Какие вот конкретные такие вот меры, которые можно перечислить, чтобы было нагляднее? Вам слово.
Видите, российская собственность государственная, именно государственная, она имеет самую различную форму. И непосредственно вот то, что сейчас, в общем, предъявлено к исполнению судебным исполнителям бельгийским, французским, может быть, вот, австрийским, это вклады российских банков, которые не являются юридическими лицами в тех странах, где они действуют. То есть это может быть филиалы, это может быть вклады российских банков, других банков местных и так далее. Все, что все вот эти средства, так сказать, которые там вложены и принадлежат прямо или косвенно государствам, естественно, что они подпадают под это решение. Поскольку исполняет его французская юридическая система или там бельгийская, то естественно, что она будет следить внимательно за то, какие действия юридические предпримет Россия, чтобы либо оспорить это решение, но там, видимо, так сказать, раз российский судья присутствовал и участвовал в принятии этого решения, это, видимо, сложно. Скорее всего, будет апелляция, рассмотрение ее займет достаточно долго, большое время. И тогда, собственно, будут решать вопросы не по существу дела, то есть по делу ЮКОСа как таковому, ну, там, его предыстории российской, а вот, собственно, что ли, юридической обоснованности того иска, который кипрская, в общем-то, компания, объединяющая акционеров ЮКОСа, иностранных, предъявила вот в качестве, так сказать, своего иска. Вот это будут разбирать, в какой степени этот иск обоснован или нет. Это займет долгое время. Но, во всяком случае, юридическая битва обеспечена, но ее политический контекст и санкционный, там, и все другое, придает этому, конечно, в общем, конфронтационную составляющую большую. И тут можно идти очень далеко с обеих сторон, так что лучше всего, конечно, искать какие-то взаимоприемлемые выходы. Какие, я не берусь судить.
Тут есть два момента. Во-первых, действительно, этот вопрос идет не о собственности ЮКОСа, кстати. Дело-то рассматривалось по поводу того, что в результате того, что ЮКОС был продан и забрал нефть, инвесторы потеряли свои деньги, которые вкладывали в ЮКОС. Вот и оспаривалось, что вот эти инвестиционные деньги, а не собственность ЮКОСа. Это первое, что надо четко понимать. Вообще о самом ЮКОСе, как о том, как у предприятия речь вообще не идет. Значит, вторая проблема, которая здесь существует, значит, тоже надо понимать, что, вообще-то говоря, вся собственность, которая существует в Российской Федерации за рубежом, она находится в управлении такой организации, которая называется «Управление делами президента». Я специально этим вопросом интересовался, это безумно интересно, потому что даже наши посольства не принадлежат Министерству иностранных дел, они принадлежат Управлению делами президента, которое передает их пользование.
Корпункты Раштудей?
Думаю, что все. Вот, ну, я не знаю, как новое, собственно, но во всяком случае, когда встал вопрос о том, что надо найти собственность, бывшую собственность СССР за рубежом, то этим занималось Управление делами президента, и ему было поручено, есть даже указ президента о том, что она это будет делать, и вся эта собственность находится, так сказать, под его, под его юрисдикцией. Вот это принципиальный момент. Еще третий момент, это тоже было абсолютно правильно. Значит, кстати, если мы вспомним, то вот эта самая кипрская компания, которая ссылается, она же предлагала Российской Федерации найти компромиссное решение, что она не будет требовать все эти там, 50 миллиардов евро. Она предлагала найти компромиссное решение.
Они с высока отвергли.
Россия отвергла это решение. Поэтому тут вопрос как бы вот, как что думали себе люди, которые вот принимают такие решения, что они думали, что все это пропустят сквозь пальцы, но они глубоко ошибаются. Еще раз говорю, они не понимают, что вот вся эта система, она в другом правовом режиме живет.
Вот Скандерович, а как вообще хватит у России денег, если так на каждый
чих? Меня удивляет, что наш российский судья проголосовал.
А как? Там же принцип третейского судьи. Там
конечно,
какой?
У него репутация дороже.
Каждая сторона назначает своего судью. И третий нейтральный. Три судьи принимают решение.
Ему репутация дороже мировая, чем вот наша.
А что тут? Вопрос репутации.
Репутации.
Это честность судьи.
Конечно.
Это мы привыкли, что у нас судья
действует как политический. Вера Засулич, судья оправдал, хотя она попала в живот.
Это совсем другое.
Это то же самое.
Я настолько поражен тому, что он проголосовал, что очень серьезное сомнение в его, не купили ли его на корню.
Да ну что? Я еще раз говорю, вы исходите из той категории, из тех представлений,
футболистов за какие-то мелкие деньги посадили на 6 лет.
В нашей системе судебной.
Футболистов, а представляете, судья арбитража Гаагского, под какой лупой находится.
Здесь я могу сказать, вот защита денег инвесторов и все прочее. Меня передергивает от этого, потому что все эти деньги сработаны на российском народе, на российской собственности,
эти инвесторы,
уведенные
они, из России.
Они приобретатели добросовестные.
Это не об этих деньгах идет речь.
А и тогда вопрос...
Они у России их покупали?
Нет, у России. Сколько денег заплатили? Вот так вот по-простому.
Так, нет, вот
дороже.
О миллиардах, об этих
конечно.
Миллиардах идет речь.
Я же оценивал независимый арбитраж.
Это не оценивал независимый арбитраж, инвестиции, которые шли в эту
конечно.
Структуру. Это не российские деньги.
И их не на бирже оценивали. Их оценивали по себестоимости. Мерзлин,
Ходорковский.
Не-не-не, они не участвуют в этом. Нет, они не участвуют в этом процессе. В этом это мелкие акционеры, вот как буровики, которые вот имел маленькую акцию. Вот такие вот люди объединились в кипрскую компанию и выиграли этот суд.
Другая история.
Ходорковский, Невзин там никак не участвует.
У нас вот нигде, когда говорим о 50 миллиардах,
мелкие акционеры
не говорят о том, а кто
Есть список акционеров, в интернете можете зайти.
Это все российские граждане?
Нет, наоборот, там нет российских граждан.
Там нет российских граждан.
Потому что ЮКОСа была собственность много где были, прииски.
50 миллиардов
евро они потеряли.
Они вложили в нашу собственность. В
компанию ЮКОС.
Да, ЮКОС Лимитед там была.
Это 50 миллиардов своих денежек?
Да.
Да.
50 миллиардов. Буровики его там, я читал просто.
Вложили условно там 2, а потом цена ее поднялась.
Они по минимуму получают.
Это инвестиционные деньги.
Они не получают упущенную выгоду. Они минимум себестоимости.
Кстати, от упущенной выгоды они официально отказались даже.
Это не хапуги никакие, не рвачи.
Не хапуги, не рвачи. Но я бы так сказал, если это так, хотя бы
посмотреть. Посмотрите, конечно, список акционеров.
Посмотрите, что 50 миллиардов, там, тысячи акционеров.
Ну, там, может, не тысячи, я не знаю, сколько, но это...
Если буровики, если 50 миллиардов,
конечно, получил
даже,
зарплату,
если даже взять миллион, миллион,
человек.
Миллион, миллион на миллион евро, то получается 50 тысяч.
Да.
Значит, если миллион евро, то 50 тысяч, вот десятки тысяч акционеров.
Да, ЮКОС размещал свои акции. Нет,
там разные, там есть и частные, есть и юридические компании, которые размещали.
Пострадали от этого, от банкротства.
Но я бы так сказал, значит, пошло, еще раз повторяю, конечно, первое, что наш судья, который был прислан, вообще правительство, наверняка.
Да, я понял, что вы хотите узнать, что это за человек.
Что человек и так проголосовал. Я уверен, нет, ребята, это здесь просчет репутации, это на 10-м месте.
Это другая система, это не наша система. Не надо относиться к тому, как
в нашей системе, в чужой системе вопрос один.
Там по-другому.
Под такой лупой они все находятся. Нет, представляете, если в футболе, в ФИФА нашли там каких-то африканцев, я не знаю, футболистов, и то их вывели на чистую воду. А как бы этого судью-то затоптали, если бы он был пристрастный или коррумпированный?
Нет, здесь вот про него никто здесь спросил.
А нет, давайте мы Билла спросим, Бауринга, но вас знает. Билл, во-первых, два вопроса. Вот у Булата Искандаровича, что за люди, мелкие акционеры ЮКОСа, как они могли набрать на 50 миллиардов?
Да, 50 миллиардов.
Да, и кто был тот судья, который русский проголосовал за этот же приговор? Вам слово, Билл.
Так, ну, очень неслышно. И несколько человек все говорили в один момент.
Вы меня слушайте. Кто вот эти акционеры?
Я знаю. До этого момента Россия всегда платила с ратификацией конвенции. И, конечно, если я слышал, что суд делал что-то или что-то, это факт, что судья из России не представляет Россию. Это независимый судья. Так что судебные решения по поводу ЮКОС – это окончательные. И невозможно никакой апелляции. Если первый раз история российской присутствия конвенции Россия не платит, это, я считаю, ужас для репутации страны и для позиции страны в международное сообщество, я считаю. И поэтому надо платить. Если не платить, это новая территория, потому что до сих пор все страны платили без исключения.
Билл, а вот каков социальный состав вот этих акционеров, которые выиграли суд? Что это за люди? Это какие-то...
Платили ли они 50 миллиардов своих денег?
Вот суд сказал, что Российская Федерация надо платить.
Да, это вопрос, мы поняли.
Кто Америк, кто они нет, это уже решено. Уже был аргумент, и суд по правам человека так решил.
Да.
Кто бенефициары 50 миллиардов?
Кто эти люди? Просто скажите просто, каков их социальный состав? Это какие-то сколько игроки людей на бирже, да, маклеры или какие-то там нефтяные компании, кто это, брокеры? Кто это такие вот эти люди, которые получили 50 миллиардов долларов вот
не
штрафа?
Не получили, а хотят получить.
Хотят получить, да. Кто входит в состав вот истцов в этот Гаагский трибунал?
Конечно, этот вопрос был полной аргументацией перед судом. Если вы помните, я представил интересы Российской Федерации британский королевский советник Майкл Флинстон для России. И против него другие африканцы, и все эти вопросы был перед суд по правам человека.
Да, мы знаем, что это
полностью аффектировали.
он не понимает ответ. Вопрос не понимает.
И сейчас это вопрос о платеже.
Нет, вы давайте так, я вас спрашиваю. Вы кого-нибудь лично знаете из акционеров мелких ЮКОСов? Хоть одну фамилию нам назовите, что человек вам лично доверенность отдал, может быть. Какого-нибудь назовите. Мы русских знаем, Невзлин, Ходорковский. А вот те, кто выиграли этот суд, есть персональные какие-то люди, чтобы с ними созвониться, есть, написать им?
Исполнительный директор ЮКОСа. Вот все написано судебные решения, надо читать.
Это, а сколько их человек? Их пятеро или их миллионы?
Написано.
Нет, сколько их?
Для кого должны быть деньги?
Да. Нет. Количество их сколько? 100 человек или 100 тысяч человек?
50 тысяч человек, как вы мне сейчас вы говорите. Нет, это мелкие акционеры. 50. То есть я говорю, мелкие акционеры, мелкие. Я беру миллион евро, вот 50 тысяч человек. Или это 5 человек, или это 20 человек. Какая сколько?
Разница, нет, но, извините. Билл говорит, что размещен в интернете этот вердикт, и там все истцы есть.
Кто-то вложил деньги, имеет право их назад получить.
Обождите.
Хоть 5, хоть 50 тысяч,
если какая разница? Если Ходорковский,
там не участвуют.
Там не участвуют.
Другие, которые участвуют.
Нет, там нет русских акционеров.
Ну, давайте не русских, сколько не русских.
А какая разница?
В общем, Билл нас правильно сказал. Возьмите вердикт, там все написаны, состав истцов. Вот помните, давайте Юле вспомним.
Насчет судьи.
А судьи я объясню, в чем дело.
Да,
дело в том, что каждая сторона, которая участвует в процессе, имеет право выбрать по одному судью.
Да.
Причем это судьи нейтральные. Там есть набор судей этого арбитражного суда. Вот Россия, естественно, выбрала судью, который был русский. Вот и все. Он не является представителем России ни в коем случае. Он судья международного арбитражного суда. Там есть русские, французы, какие хотите. И Россия выбрала этого судью. Вот о чем идет.
Нет, вы понимаете,
вот и все.
Я рассуждаю совершенно утилитарно.
Можете...
Из моего кармана хотят 50 миллиардов евро. Хотят... Из моего кармана. Извините, это не ваш, да, да. Из вашего каждого кармана. Я рассуждаю, из моего кармана 50 миллиардов евро утекут в карманы вот этих непонятно сейчас каких акционеров. И я, естественно, не хочу платить.
А вы не признаете право частной собственности?
Вы признаете или не признаете? Вы знаете, признание права частного,
потому частной что собственности... Расхитители когда... собственности ЮКОСа одни люди, условно говоря.
Когда залоговые аукционы, когда всю мою собственность... Да как? Откуда ЮКОС возник?
Это другой
вопрос.
Это из этого идет.
Да нет, не из этого.
Ну как не из этого?
Когда
из моего кармана... Из моего кармана...
Государство должно выполнять свои обязательства.
Когда из...
Нет, подожди, должно
то государство, которое называлось 90-е, тогдашнее государство, меня ограбило.
То есть вы считаете, что государство не должно выполнять свои обязательства?
Меня государство, а люди, представляющие государство.
Тут же идет суд.
Люди, представляющие государство в 92-м, 93-м, до 90-х и прочее, ограбило меня. Это в начале 2000 не вернуло мне обратно государство,
чтобы другие,
нормально было спадите,
другие люди забрали.
Нормально. Что? Меня ограбило. И сейчас еще второй раз я из моего кармана брал.
Претензии к кому?
Руководству.
Вот.
Тому, да. Которое было руководство.
Я говорю к тому, которое вам не вернуло за 2000-е годы, которое это отобрало.
Которое отобрало. И это вот то руководство, которое при Ельцине
Чернобыле.
И сегодня руководство мне не возвращает. Вот что
это
я говорю.
Так скажем.
Это, и в результате еще 50 миллиардов платить из моего кармана.
Вот, Скандальевич, есть более благополучные участники залоговых аукционов. Абрамович, Усманов, да. Вот эти нефтяные короли газовые. Они на свободе, они не сидели 10 лет.
Усманова и Абрамович тогда не было в залоговых аукционах.
В Сибнефть у кого было?
А это Сибнефть у Абрамовича. Была Абрамович, у Березовского.
У Березовского. Нет, ну, пожалуйста, нет, ну, короче, есть люди, которые не отсидели 10 лет в Краснокаменске.
Да.
Вот к ним.
Вопрос отсидения.
Нет, если вам не нравится залоговые аукционы, вы можете еще к ним успеть обратиться.
Я уважаю Ходорковского, удержаю его позицию, и то, что он удержался и был тверд, 10 лет. Это, конечно, вызывает восхищение.
Не из нуля.
Вот из нуля делают компания, когда берешь... Вот,
нет, тут, тут
извините,
из нуля.
Из нуля. Какие из нуля?
Компания,
из нуля. Не надо из нуля. Взяли, схватили.
Ты знаешь, как были организованы залоговые аукционы?
Что вы там говорите?
Из нуля. Вот тут я абсолютно согласен.
Вот Microsoft из нуля.
Это не те люди, которые делали из нуля.
Вот из нуля. Даже Рокфеллер из нуля.
Билл
Гейтс из нуля. Форд из нуля. А эти ребята взяли мою собственность. Мою. Моего родителей, моих дедов. Из мою взяли. Забрали мне и обграбили меня. Вот что я смотрю. И я смотрю, как ограбить. Второй раз хотят меня ограбить. Я против этого.
Нет, в данном случае вы не правы. Дело в том, что...
Это... И еще раз хотят меня ограбить.
Секундочку. Да, вопрос вот о чем идет. Что люди, не те, о которых вы говорите, другие люди, вложили в эту компанию свои деньги.
Я хочу узнать, сколько вложили.
50 миллиардов. Вам нужно 50 миллиардов евро.
Я специально.
Вы можете посмотреть это решение это
50
суда.
50 миллиардов
евро было вложено в компанию
«Югас». Взятый не из моей страны,
да,
из вашей... другой страны. Да.
Мелкие акционеры
Югаса по всему миру. Я хочу посмотреть.
Посмотрите, давайте, но вопрос, но вы правы в другом. Что, вообще говоря, вернуть эти 50 миллиардов должны были не из вашего с нами кармана, а те, кто вот
правильно.
Это сделал.
Вот это вы правильно говорите.
Вы правильно говорите.
Мы вопрос не должны уже больше страдать. Мы-то мы не уже свои уже отдали.
Никто не спорит. Значит, это вопрос к тому, кто довел до такого состояния. Почему сегодня государство из бюджета будет за это платить?
Давайте Юрию Ильичу дадим вопрос.
Это другой вопрос.
Зададим вопрос. Юрий Ильич, а как решался, да, Влад Скандерович, сейчас мы историку зададим вопрос. А как решался вот вопрос, когда большевики пришли к власти, по-моему, они тоже отказались платить по долгам царского правительства?
Да, вот. И отказались. И, собственно говоря, ведь это спор вокруг царских долгов. Одной Франции тогда, по-моему, это было 1,5 миллиардов золотых франков. Это для тех времен колоссальная совершенно сумма. И долгое время шли переговоры о том, чтобы эти долги признать в обмен на инвестиции в индустриализацию, короче говоря, в подъем и модернизацию российской экономики, то есть советской экономики тогда. Эти переговоры, в общем, в одно время, в 20-х годах, зашли довольно далеко, но результаты не дали. В конечном итоге дело дошло, так сказать, уже потом Вторая мировая война была, и только вот уже правительство Черномырдина, российское правительство, подвело итог. Был большой спор вокруг того, значит, что будет, как будет компенсироваться, это вот как раз связано и с нашим предметом нашего разговора, компенсироваться мелкие вкладчики, которые вложили свои личные частные деньги в российские облигации, как правило, это железнодорожное строительство, так сказать, некоторые другие инфраструктурные, как теперь говорят, проекты. Естественно, что вся сумма этих долгов не была покрыта, и эти частные вкладчики, имевшие все права юридические на компенсацию, или получили какие-то чисто...
600 миллионов долларов.
Нет, 400.
Ну, знаете, 600 да. или 400 миллионов
порядок
долларов.
Примерно такой, да.
60 миллиардов. Это же, конечно, никакое сравнение не идет, но решение, которое было достигнуто на государственном, то есть политическом уровне, тогда Черномырдин был премьер-министром, оно было окончательным. И никакие претензии, я помню людей, когда я работал в посольстве, там обращались ко мне достаточно уважаемые люди, вполне так, ничего плохого, так сказать, здесь не преследовавшие какие-то политические цели, они просто хотели вернуть свои деньги. Но им отвечало французское, собственно говоря, государство, к сожалению, вот мы достигли окончательного решения, больше претензий по этому делу не принимается. Да, это вот такой прецедент был.
Причем спустя 80 лет. Сейчас 80 скажу, лет,
я хочу реплику сказать.
Давайте, вот.
Но ведь тогда, когда был спор в 20-х годах, была же интервенция, хотите мы не хотите, они помогали одной стороне, которая проиграла. Была гражданская война, продление этой гражданской войны, разруха. Вот и французский корпус был. В чем проблема? Они вступили на чужую территорию и выставили серьезный иск, возврат советское правительство.
Да, там
то есть, давайте было. Так смотреть открыто. Если бы белое движение победило, была бы одна ситуация, а победила советская власть, где французский корпус был на стороне другой страны.
Да, но тогда вы не забывайте, что мы по Брестскому миру все немцам отдали. Все
мы все немцам отдали,
все огромные,
все отдали, но через полгода все вернулось.
Нет, это вообще называется бандитизм.
Нет.
Вот, это называется международный бандитизм.
Да, это есть такое понятие. Не международное право. Да,
это никакое не международное право, это откровенный международный бандитизм. Ну, если наша власть ведет себя так же, как большевики в 1917 году, ну, тогда они тоже большевики. Что я могу на это сказать?
Вы знаете, здесь это мы уйдем далеко.
Пико
и политические... Я просто хотел понять, как решаются такие вопросы. Да, спустя 8 лет это
юридически решают, потому что Россия не признавала, она признала за собой право преемственности Советского Союза, да. И в результате весь этот конфликт перешел на Россию, да, потому что этот конфликт не был разрешен. И Черномырдин со французами договорились до определенных условий.
Вот мудрые люди были. Кстати, как про Буденовск мы в начале этой недели вспоминали, Черномырдина тоже тогда проявил мудрость.
Нет, ну довели, это решение, да. Это вот то самое компромиссное решение, о котором идет речь.
Конечно, тогда вот проявил мудрое время, но вот когда подписал энергетическую хартию, тогда у нас была эйфория, вот мы тут все в едином экстазе.
В 98-м?
В 94-м году. Экстазе, сейчас мы с Европой и все прочее, а в результате вот одно из положений, основания, на основании которого принято решение.
Не только в этом она проявилась, хартия, это, наверное, еще что-то на пользу какую-то несет.
Нет, энергетическая хартия, на основании этой энергетической хартии это решение вы
приняли. По-моему, мы еще торгуем нефтью на ее же основании.
Там, да, мы торгуем. Мы, кстати, понимаете, мы как-то вот очень избирательно. Вот когда нам нравится, мы ее не ратифицировали. А когда нам не нравится, мы по ней работаем. Потому что мы даем нефть в соответствии с этой хартией.
И газ.
Да. Мы ее не признали.
Но мы продаем в соответствии с ней.
Мы можем исполнять, если мы ее не признали, это наша добровольная часть.
Если бы мы ее ратифицировали, тогда как хотим. Не, ну это вот я про это говорю.
Мы нарушаем какие-то правила.
Мы можем всех смахнуть все шахматы со стола. Мы по правилам играем.
Мы играем по правилам, но если... Нет, подождите. Если мы играем... Мы эту хартию, на основании которой было сейчас принято решение, мы не ратифицировали.
В этой части ее не ратифицировали.
И если бы буква закона приходить, то мы ее не ратифицировали. Она для нас не является законом.
Если вопрос заключается в том, что применялась эта хартия в отношении торговли нефтью, которую мы исполняем.
В отношении торговли всех энергетических
сырьев. Мы ее исполняем.
Энергетических сырья. И когда я выступал против нее, я сказал, что она дискриминация.
Токийский протокол тоже. Половина стран его подписали, но не исполняют. А половина его ратифицировали, но не выполняют.
Со всеми международными договорами есть такие ситуации. Классический вариант, знаменитая декларация о социальных правах, социальных, культурных и экономических правах не ратифицирована Соединенными Штатами. До сих пор.
Она им следует, но она не ратифицировала.
Да. Или поправка Джексона Вейника тоже, она плохая была, но она никогда не применялась.
Безусловно.
Но поправка была принята как закон.
Да, но она ее ни разу не применялась, никто не пострадал от нее. Но ее не любили.
Американцы до сих пор один из ключевых
партнеров. Давайте Билла Бауринга спросим. Билл, вот вы помните, как Ленин тоже отказался платить по долгам? Как вы среагировали бы на такое же решение нынешних обитателей Кремля?
Ну, я считаю, что сейчас вопрос очень простой и ясный, потому что Energy Charter Treaty – это что-то, которое подписал Российская Федерация, и во время Гаагский арбитраж один из трех арбитров был выбран Россия, то российские человеки все очень уважаемые. И этот Гаагский международный трибунал сказал, что это экспроприация. И Европейский суд по правам человека более мягкий, но это также окончательное решение.
Да, в долларах это 2 миллиарда, а тысяч полторы по евро, да.
Это по поводу правам человека.
Да, там тоже суд. Мы отказались уже тоже. Собственно, с него все началось, Коновалов не его не хотел выполнять.
Ситуация другая. Если говоря о Европейский суд по правам человека, да. Здесь это не является необязательным.
Как это?
Не, он
совершенно обязательно.
Мы его исполняем
обязательно. Мы хотим исполнять.
Смертную казнь отменили.
Мы обязаны исполнять.
Не обязательно.
Что вы, дорогой?
Не обязательно.
Ну.
Не обязательно. Нет, просто, нет не так. Вот скандал. У них нету судебных приставов, да, которые могут нас заставить. Это другое дело.
Это добровольное выполнение.
У нас вчера кто-то смешно говорил, что, конечно, судебный такого нет, пристав... что за это штрафуют, но просто никому в голову не придет
Это Вадим Прохоров сказал.
Если мы не никому выполним, в голову не придет не
если
исполнять.
Мы не выполним, то нас исключат из Совета Европы. Так давайте тогда вообще отсюда выйдем.
Нет, почему за всюду?
Из ООН давайте выйдем.
Почему из ООН? Мы члены Совета Безопасности. Зачем нам сразу от Совета Европы до ООН? Это разные позиции.
А, будем это отсюда постепенно.
Откуда-то нас исключат.
Нет, извините.
А потом мы не признаем решение уголовного суда ООНовского. Мы тоже можем это не признать.
У нас один адвокат очень остроумно сказал, что никому в Европе не придет даже в голову не исполнять решение сразу.
Кстати, некоторые не исполняют.
Не нет, все исполняют. Нет, он сказал, что таких нет прецедентов.
Нет, вот Лена назвала, там была несколько, история с Италией. Вот
в Италии, ну да, но Италии, это им там, заставили там, Богоматерь убрать там.
Ну, это тоже серьезно. Взяли, не исполнили. Вот возьмете, вот давайте такой же прецедент сделаем, как в Италии, по поводу выполнения 1 800 000 000 000, да, евро, признанной Европейством по правам человека, референдум в России. Я думаю, что 95%, 99% проголосуют не платить. И давайте сделаем, как в Италии, референдум, и пусть, уверен, что будет.
Пусть сделают. Если кто делает это, не будет знать, почему. Вот это будет политическая ситуация. Вот никто на это не пойдет в России.
Я уверен.
Стопроцентно гарантирую вам.
Ну, наверное, не пойдут, потому что зачем показывать свою слабость?
Это будет скандал. Удивлялись западные журналисты нашим реалиям, когда мы говорили, что нам не платят за работу на телевидении, потому что арестовали все счета Гусинского. Они говорят, как вот вы ходите на работу? Я говорю, да, веду популярные новости вечерние. И вам не платят зарплату? Я говорю, нет, не платят. А сколько? Я говорю, уже 4 месяца. А, ну вы ходите на работу? Я говорю, да. А зарплату вам не платят? Они не могли вот это понять. Потому что если ты ходишь на работу, то
тебе платят. Я могу рассказать еще смешнее историю с нашими судами. Была такая организация «Открытая Россия», которую платил Ходорковский лично свои деньги. Известно. Это вообще были не деньги ЮКОСа. Когда вся эта конструкция началась, значит, одна из версий была, что через эту организацию отмывались деньги, вот те самые там праведные или неправедные, арестовали счет организации. Но до сих пор никто не доказал, а счет до сих пор арестован.
10 лет уже прошло, да. Срок давности.
Да, срок, здесь там были десятки миллионов долларов на этих счетах, но никто не доказал. Но самое смешное в этой ситуации было решение суда. Я просто присутствовал, когда протестовалось это решение суда в Московском городском суде. Судья принимал решение, как всегда, Басманного суда у нас.
Да, да, замечательно. Да.
Там не было представителя организации. И в результате был подан протест в Московский городской суд о протестовании ситуации. Решение Московского суда было просто феерическое. Там не было, и пришла прокуратура и сказала, нас тоже там не было. Тогда возникает вопрос вообще, как судья принимал решение, но неважно. Решение Московского суда заключалось в том, что раз не было ни той, ни другой стороны, то паритет сторон был соблюден, поэтому решение правильное. Я просто присутствовал в этом заседании.
Да, это... Ну,
вот это
великий почин.
Вот это вот такая же логика.
Великий почин.
Не такая логика, но вы понимаете...
Это та же логика,
абсолютно. Я бы хотел бы вернуть их к сути проблемы. Все-таки 50 миллиардов, которые должны вернуть, конечно, надо посмотреть. Эти 50, заплатили ли 50 миллиардов евро в ЮКОС эти
ИСы, да.
Эти
западные, это правда,
это все правда. Да, конечно. Но лучше бы они этим занимались, они не выпускали министра Коновалова, который сказал, что мы никому платить не будем.
Дело в том, что суды, когда вот нормальные суды в данном случае, когда они принимают такие иски, они это все проверяют.
Конечно.
Поэтому, тут я,
и на что Россия рассчитывала, когда туда обращалась, я вообще не пойму.
Есть у меня такое личное правило. Все самому проверить.
Это правильно. Это правильно.
Я никому на этот счет это не могу сказать.
Владимир Александрович, запишите. Доверяю. Адвокат Билл Бауринг, у него на сайте есть вердикт и со всеми перечнями
со всеми этими фамилиями.
И можете им позвонить, спросить, откуда у вас акции, сколько они стоили.
Да.
Вот. Но, с другой стороны, для меня, как тогда, ограбили, have been done, уже сделали.
Это мы поняли, да.
Тогда страна и Россия была ограблена этими кучками людей. Не вернули нам собственность, включая юкосовскую собственность, всему народу.
Да.
И вот попал этот, вот так получилось. И не возвращают. Я бы сказал, даже все вернуть должны. Найти способ и законы, потому что народ ограблен. И он чувствует, это несправедливость. Это вот естественная, земная несправедливость была осуществлена в 90-е годы. И она продолжает быть несправедливостью. И она тиражируется несправедливостью и решением этих правовых судов. Несправедливость. А раз это несправедливость, я никогда не приму на это.
Какие бы... Какой-то американский миллиардер сказал, что только не спрашивайте меня про первый миллион, да? Все остальное было честно.
Ну, это известная история. Тут вопрос-то в другом. Мы сейчас не об этом
говорим. Дух и буква закона. Здесь духа закона нет. Для меня нет.
Так в чем? Не в решении этих судов, а в том, что произошло в России. Они тут
причем. А почему я почему с моего кармана должны платить?
А вот это очень правильный вопрос. А давай тогда спросим, а почему то руководство, которое сегодня существует, довело вот до этого состояния? Вот
тут почему оно не деприватизировало? Не важно, почему не вернула собственность из-за...
Почему она, посадив Ходорковского, не нам отдала эту собственность, а себе забрала?
Не только и в Ходорковского, всех остальных.
Да нет, но мы сейчас говорим
о конкретном. Пока больше никого не посадили.
Нет, не всех, это же часть этого...
Нет, мы говорим сейчас о конкретном.
Раздербанили ЮКОС другие люди, оплатить должны мы.
Это правильная постановка вопроса. Тут я абсолютно согласен. Почему дербанят одни, а расплачиваются за это другие?
Конечно.
Ну так, обождите, собственность ЮКОСа
Не будем называть это, потому что на нас подадут сейчас.
Нет, не собственность
Сечин ЮКОСа. Уже нет, не на нескольких ЮКОСа. Журналистов подал через
Мишеля ЮКОСа. Не подумайте, куда вот это
она попала кому-то, да, в руки. Роснефти. В закусочную Лондон,
Тверскую. Государственная компания.
Байкал Финанс Групп.
Нет, нет. В конце. Кому она? Это Роснефть. Так?
Вы это сказали.
Это государственная компания?
Конечно.
Государственная компания. То есть она, раз государственная, она является
государством. Вот то ее есть, собственность сейчас начнется арестовывать.
Это государственная компания, и поэтому я обеими руками желаю Роснефти отбиться от всего,
что... Это отбьется. Это уже
отбиться, потому что если государственная компания, она уже по наследству детям, внукам не отдастся, тем сегодня неправедным собственникам, она всегда вернется, если она не будет заново.
Она будет акционирована.
Если она будет, когда она будет акционирована, безусловно. А теперь она не будет акционирована.
«Газпром» была государственная компания, там все дети Вяхерева были его наследниками.
Да, так что не надо. И «Газпром» до сих пор там...
Нет, там часть акций была государства, 51%, а 49%
было
часть...
Ну, так, части, наверное, и все в ней.
Вот эти игры, вот кому принадлежит это все.
Совет директоров, что там зарплату не получается.
Потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, кто получил бенефициат от этой истории с ЮКОСом. Мы прекрасно знаем,
что это не Россия вся целиком.
Не страна от этого получила. Не надо тут подменять понятие.
А помните, президент говорил в каком-то послании, да. Его спросили, где эти деньги. Деньги ЮКОСа конкретно пошли на зарплату пенсионерам. Это же ерунда была. Ну, потом это опровергли.
Нет, деньги, которые...
Нет, я помню, он сказал в послании.
Да, это была история известная.
Нет, обождите, там был момент, когда штрафы на ЮКОС, да, там около десятков миллиардов рублей, это было в бюджете заложено. Действительно,
ну, да, я помню, это заложено. За что?
Нет, это деньги,
за то, что они не заплатили налоги с украденной нефти. Но это же был абсурд.
Не про это.
С ворованного не платили
эти
налоги.
Деньги, это второе заседание. Первое по первому суду, это все попало в бюджет. Давайте помнить, в бюджет попало.
Сколько попало? Да,
сколько попало? 70-80 миллиардов
рублей. Да, никто эти концы с концами не сводил.
Теперь посчитайте, сколько это. Это смешно
просто. Тогда то обременение, которое было сделано на ЮКОС, попало в бюджет.
Я помню, какие-то выборы были, и президент сказал, что вот вам была прибавка пенсионерам, там бабушки сказали по телемосту, была, вот это деньги ЮКОСа. Да. И все захлопали, я помню эту
сцену. За 70 миллиардов рублей. Ну, цирк просто.
Давайте подводить итог тогда.
170 миллиардов.
Да какая хоть
200 миллиардов. Да, это деньги все деревянные.
Но опять повторяю, вот все это идет из того времени, которое того неправового,
неправильного времени. Но вы, Болот Скандерович, больше, кстати, этот...
Кстати, не только ЮКОСа. Это ЮКОС, это как одна из частиц.
Вы больше бунтовщик, чем иные либералы.
Давай Лукойл то же самое с ним сделаем.
Конечно. Откуда у него начальный капитал?
Откуда Лукойл капитал?
Конечно, откуда да,
в оттуда этом? Же. И Лукойл давайте тогда раздербаним сейчас.
Валроссия, Алмазы России.
Алмазы России вернем туда.
Я же не говорю, что надо дербанить.
Нет, так я бы...
Сегодня говорю, уже если уж говорить к этой части, посмотрите, есть сегодня...
Компании, которые создают рабочие места.
Те прибыли, возникающие там, те дивиденды, которые там получаются... От всех этих, они должны существенные элементы вытянуться к народу через бюджет. То есть такие вещи, которые должны быть вернуть. Давайте.
Да вот хотел вернуть бюджет Зимин, то, что он заработал. Как? А его в результате назвали иностранным шпионом и высылали из страны.
Он не бюджет вернул, извините, он не бюджет.
Он хотел стране вернуть, но он стране вернуть в разных формах.
Это
разные. Вот этот благородный человек хотел поделиться. Ну, и что с ним сделали?
Не хочу говорить, ворнулся он в бюджет. Это его было право сделать, это да. Фонд «Династия».
Но его опозорили на весь мир.
Видимо, и он, это, его желание было правильное, но вопрос
но
оттуда...
Оно не осуществилось.
Оно не осуществилось, ну что ж. Но я не говорю, здесь должно быть серьезное законодательное поле,
да.
И оно стимулировать должно, инициировать тому, чтобы убести
вот
все.
Правильно я хотел на этой неделе.
Слово справедливость, естественно,
вот,
справедливость.
На этой неделе было 60 лет Анатолию Чубайсу, и мы хотели передачу провести о приватизации. Я чувствую, что мы должны
еще это сделать. Нет, я просто советую вам всем, не надо. Бог с ним. Вот есть замечательная книжка, я всем советую, за которой был скандал.
Да-да-да.
Вот это называется «Приватизация по-российски». Вот вы прочитайте, там все по-честному они написали.
Большое вам спасибо всем за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что аресты российской зарубежной собственности обсуждали адвокаты Елена Лукьянова и Билл Бауринг, историк Юрий Рубинский и профессора Булат Нигматуллина Юлия Несневич. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».